Осторожно, двери закрываются. Следующая станция документальная.
Всем привет, это подкаст «Станция документальная». Меня зовут Дмитрий Колобов. Здесь мы говорим про документальное кино, обсуждаем новинки и классику, а также беседуем с представителями киноиндустрии. Прежде чем представлю сегодняшнего гостя, хочу напомнить, что поддержать меня можно на площадке Friendly, ссылка в телеграм-канале, а также в описании подкаста. Любой донат, любая поддержка будет очень приятна, потому что купим деньги на Zoom, чтобы писать скоро на различных кинофестивалях, поэтому буду рад вашей поддержке. Заранее спасибо. Ну и перейду к моему гостю. Сегодня человек к нам приехал из Иркутска, то есть не я записываю удаленно, а человек к нам ради подкаста приехал специально сюда. Вот, и сегодня в гостях у меня режиссер и сценарист Анастасия Зверькова. Настя, привет.
Да, привет, Дим.
Ты сказала, что в Тюмени первый раз, но толком ничего не посмотрела.
Да, так вышло. Дело в том, что приехала я, получается, позавчера. Был утренний рейс, и здесь было очень много рабочих встреч. Вот. А поскольку у нас фильм вышел в прокат, называется он «Свобода в квадрате», и очень много сейчас сил было положено, чтобы запустить показы в Москве, вот, я оставила всю свою иркутскую работу. И поэтому вчера в гостинице «Восток» я сидела и ей занималась.
Тогда вопрос сразу про фильм. «Свобода в квадрате» — это фильм про исследование в Антарктике, если я не ошибаюсь, о том, как себя чувствует человек будет в изоляции. Вот недавно была обратная связь по подкасту, что очень много говорим там про съемки, про монтаж и прочее, но очень мало про прокат. Вот скажи, ты как режиссер, какую приложила... не знаю, может быть, сколько усилий для проката, потому что вот бытует такое мнение, да, что некоторые режиссеры-документалисты фильм сняли, а дальше что с ним происходит? Вообще, ну, типа...
Трава не расти.
Ну, то есть, да, то есть, вот мое личное убеждение, что вот все наши работы, которые мы делаем на портале, я потом еще сам сижу, везде их раскидываю, там, по фестивалям, пытаюсь уже 3 года достучаться до Кинопоиска, пока бесполезно. Ну, то есть, у меня как бы болит вот за мое, там, мой продукт, и я готов даже бесплатно его там отдавать, бесплатно показывать. Вот что ты, как режиссер, делаешь для продвижения своего фильма?
Дело в том, что этот фильм произведен киностудией «Соль» и продюсером Анастасией Алексеевой, и уже в фундаменте проекта было заложено, что раз уж у нас такие интересные теги, да, как космос, как Антарктида, то, скорее всего, у этого фильма есть все шансы прийти на большой экран. Поэтому вот мы это как базовую вещь заложили в проект и, естественно, делали его зрительским фильмом. Вот. Ну и потом, к счастью, появилась связь с таким прекрасным проектом, как «Страна.док», который прикладывает все усилия, чтобы на российских экранах шло не только игровое, но и интересное документальное кино. Вот. И получается, что мы, наши вектора совпали, и получилось вывести этот фильм на большой экран.
В эфире недавно с тобой обсуждали по поводу бюджета. Ты сказала, что вы получили от Минкульта 2 миллиона рублей. Сколько... итоговый был бюджет, если об этом можно говорить, или вы сняли фильм на 2 миллиона?
Нет, мы сняли фильм больше, то есть у нас была еще поддержка иностранных питчингов, но там, надо сказать, мы очень немножко получили, то есть порядка 300 тысяч рублей. Но поскольку для нас было делом чести сделать его, и сделать интересно, и продвинуть, то очень много было и собственных средств вложено в то, чтобы получился результат.
Тогда вопрос у меня сразу есть один, который я хотел задать еще вот до твоего ответа. В трейлере есть логотип Canon. Как случилось с ними вот это партнерское соглашение, партнерское сотрудничество? И получается, что снимали вы все на Canon?
Да, все снималось на Canon. Дело в том, что существует такой проект, он очень хорошо известен кинематографистам, молодым российским, называется «Питчинг дебютантов». И в 2019 году он проходил, один из этих питчингов проводился в Иркутске, байкальский питчинг дебютантов, и там мы получили поддержку компании Canon.
Так все просто?
Да.
Ну, блин, всем бы так вообще просто. Пришел на питчинг, оп, Canon. Давай так, у меня, не знаю, у меня есть такой опыт работы с разной техникой, но в основном это Sony, это Panasonic, там, Avaeva, Gash, Italia, и там Blackmagic, понятно. Вот как на Canon снимать? Потому что в моей картине мира Canon все-таки больше как будто вот для фототехника.
Нет, это сейчас Canon идет в ногу со временем, да, в общем-то, он и всегда был прогрессивным. А дело в том, что когда оператор фильма Роман Пальченков выбирал наиболее подходящую камеру, как раз в тот момент вышла такая компактная камера кэноновская, которая позволяла снимать с одной стороны, очень портативная, то есть ее достал и побежал куда надо, с другой стороны она отличалась светочувствительностью. И вот эти два компонента стали, эти два качества стали причиной, по которому мы решили работать на Canon.
Возвращаясь к вопросу денег, ты сказал, что было очень много вложено собственных средств, и вопрос такой, наверное, больше на подумать. Почему вот так получается, что у нас в России, особенно если мы говорим про документальное кино, приходится очень много вкладывать своих денег в проект, и потом мы их не получаем обратно, то есть они не отбиваются, потому что, ну, я буду очень рад, если прокат отобьет все ваши средства, но мне почему-то кажется, что по опыту предыдущих там, ну, прокатов документального кино, он даже часть не отбивает затрат. Вот почему так происходит у нас?
Ну, это да, это действительно на подумать. Дело в том, что сейчас все кинематографисты, без исключения, включая большинство... Нет, ну, есть, конечно, исключения однозначно, но вот весь документальный сектор производства кино и плюс большинство игровых фильмов, они все живут с производства. И вот до тех пор, пока у нас не будет такого, знаете, азарта продюсерского зарабатывать именно на прокате, вот пока это не будет переломлена тенденция, мы будем всегда находиться в ситуации, что вот сколько денег на производство было, столько мы и получаем как бы вот как зарплату.
А что должно случиться вот у нас в головах, я не знаю, в стране, чтобы мы вот, ну как бы, по сути, это, ну можно сказать, что это такая вот голливудская, ну как, господи, не система, голливудская модель. Mm-hmm. То есть в Голливуде же все снимают на свои деньги, но потом они отбивают с лихвой. Ну ладно, не все проекты, но условный «Аватар» там отбил наверняка, да? Вот, вот что должно случиться у нас в стране?
Я думаю, что это как раз со стороны прокатчиков. Но, видите, вот не хочется же перекладывать свою головную боль на чужую, да? Дело в том, что у нас в Иркутске есть такой фестиваль, он называется Байкальский фестиваль регионального кино. Единственный фестиваль в России, который специализируется именно на показе региональных фильмов. Вот. И однажды туда приехал в качестве члена жюри Алексей Федорченко и показывал один из своих самых свежих фильмов. И после этого показа встал один из прокатчиков крупных и сказал, что «А вот как вы думаете, почему ваш фильм, ну, не зарабатывает в прокате так много-то, как, например, голливудские картины?» И Федорченко сказал потрясающую вещь. Он сказал: «Это не потому, что зритель не привык смотреть такие фильмы, это потому, что маркетинг у нас заточен под продажу голливудских фильмов». И получается, что если мы одним и тем же образом продаем два разных продукта, все-таки Федорченко, да, и Спилберг, ну, у них разная направленность и разный художественный фокус, если не изменится подход к маркетингу, то мы никогда не сможем продавать фильмы, выпущенные вот авторами, независимыми авторами российского кино.
Ну, хочется верить, что нам удастся переломить вообще этот ход событий и получится зарабатывать на самом деле на документальном кино, на прокате документального кино, отбивать свои затраты, и, может быть, тогда даже будет гораздо больше режиссеров документального кино, потому что сейчас, как мне кажется, если, ну, так собрать вот всю тусовку документалистов, она будет очень такой, ну, небольшой, да, потому что все равно как-то это такой считается, вот, ну, очень интеллектуальный вид творчества, в отличие от игрового. Вернемся к фильму «Свобода в квадрате». Вот он вышел в прокат 16 марта. Расскажи сама вкратце вообще, о чем этот фильм и как пришла идея, собственно, этого фильма.
Если вкратце, то представьте себе дальний космический полет. То есть это такая, по сути, закрытая там капсула космического корабля, которая движется очень долго к своей цели. И, дай бог, она еще движется обратно. Вот на это мы тоже будем надеяться. Так вот, для дальнего космического полета сейчас очень остро стоит тема изоляции. То есть уже известно, что физически человек может это выдержать, но сможет ли он это выдержать психологически? И вот герои нашего фильма — это физиологи и психологи, которые занимаются космической медициной, и они сами подвергают себя изоляции и пытаются этот феномен изучить. А как же человек будет чувствовать себя, если он полетит, например, к Марсу? И фильм рассказывает как раз о феномене изоляции и о том, каким образом российские ученые его исследуют.
Угу. А кто был главным героем этого фильма?
Главным героем фильма стал физиолог Института медико-биологических проблем Московского, зовут Николай Осецкий. Вот. Его эксперимент очень интересный, он отличается от всех, которые делаются в мире. Дело в том, что он испытывал одиночество и испытывал себя в изоляции, не находясь в каком-то там... в искусственно созданном, да, пространстве, там, модели космического корабля, например. А он поехал для этого в Антарктиду, на станцию «Восток», которая является самой удаленной точкой планеты, где сейчас живут люди.
Вообще, если так вот немножко, ну, проспойлерить, да, насколько тяжело переживать вот такую изоляцию? Потому что мне кажется, что когда ты снимаешь фильм про человека, который пропускает через себя, ты как режиссер тоже погружаешься в него. И тем более ты говорил, что ты работал с его дневниками, в том числе и с видеодневниками, с печатными дневниками. Вот насколько ему удалось справиться вот с этим экспериментом?
Вот мы сейчас сидим в таком замкнутом пространстве, жалко, что зрители не видят, серые такие однообразные стены, и я даже чувствую на себе давление вот этого пространства, так что я могу сказать, что вообще человек очень сложно переживает изоляцию. Все наши герои нашего фильма, которые через это прошли, испытывали приблизительно похожий диапазон чувств. То есть сначала, когда человек оказывается в таком необычном для себя пространстве, замкнутом, ему интересно. Он начинает за собой наблюдать. Он начинает видеть, что его организм способен даже в таком замкнутом пространстве ощущать какой-то, ну, широкий спектр чувств. Потом человек начинает входить уже в ритм, то есть выстраивается череда ритуалов. Вот в 2 часа, например, обед, в 7 часов ужин, в 10 уход ко сну. И вот когда это закручивается, создается монотонность. И вот именно эта монотонность начинает человека убивать. Вот. А к этому добавляются еще конфликты, которые неизбежны в замкнутых коллективах. Сначала, вот, Дмитрий, если бы мы сейчас с вами остались в этом пространстве, ну, например, на месяц, сначала мы бы с вами наговорились как следует. Вы бы мне про свою жизнь, я бы вам все рассказала. Вот. Потом бы через неделю мы бы уже друг другу, мягко скажем, начали надоедать. Потом бы у нас с вами начались конфликты уже. Там, я бы сказала, уберите ваш микрофон, он не мешает, там, он фонит моему микрофону. Вот. Ну, то есть такие вот начались мелкие потасовки, которые могли бы в итоге, скорее всего, они бы перешли уже в длительное молчание, и нам бы хотелось просто друг друга не видеть и дистанцироваться максимально. И мы бы захотели просто только одной вещи. Оставьте в покое, я хочу побыть один. И вот через эту череду событий проходят все люди, которые остаются в изоляции.
Уже были показы, насколько я знаю, в других городах. То есть в Тюмени мы сегодня пишем подкаст, сегодня 21 марта, и буквально за пару часов до подкаста мы пишем. Ты была на показах, по-моему, если не ошибаюсь, на Ленфильме.
Да.
Какая была обратная связь от зрителей после просмотра? Что вообще говорили?
Ну, вообще, мы уже и на фестивалях показывали этот фильм. Для меня самая интересная встреча была с полярниками, которые реально зимуют на станции «Восток», причем не один раз они уже через это проходили. И они спрашивают, а как... Ну, вот вы находились на станции «Восток»? Я говорю, нет, на станции «Восток» был наш главный герой, и он сам писал эти видеодневники. Вот, он говорит, и вот этот полярник, который посмотрел фильм, он говорит, я был потрясен, потому что у меня сложилось полное впечатление, что вы там сами были, и фильм выстроен так, что, ну, вот как будто бы это сам человек пережил. Но на самом деле это не моя заслуга, это заслуга именно метода, который в фильме применялся, потому что мы использовали не только видео, да, мы использовали еще и письменные дневники, которые вели герои нашего фильма. И вот именно сочетание текста и изображения, которое они сами записывали, оно родило достоверность.
Насколько я смотрел твою фильмографию, у тебя до этого были игровые ленты в основном. И вот в одном из предыдущих выпусков у меня был в гостях Шамиль Агаев, это тоже сценарист, режиссер игрового кино, и он сказал такую интересную мысль, что, по его мнению, не каждый режиссер игрового кино справится с доком. Вот ты разделяешь эту мысль или нет? Или вообще что об этом думаешь?
Ну, вообще у меня документальных фильмов гораздо больше. У меня есть две работы. Одна с Дмитрием Певцовым, называется «Без неба», снималась в Иркутске на Байкале. И второй фильм с Андреем Мерзликиным называется «Горячее сердце Иркутска». Вот. И, ну, вот это всего два фильма игровых, все остальные документальные. Я считаю, что на самом деле это два разных инструмента, документальный и игровой фильм. И идеально, если режиссер может пользоваться и тем, и другим инструментом. Вот я просто даже когда рассматриваю любую тему, которая попадает в поле моего интереса, я первое, что отвечаю на вопрос, а это игровая история или документальная? И меня радует, что, в принципе, я сейчас уже набираю опыт и в том, и в другом направлении, и надеюсь, что через несколько лет смогу очень легко выбирать, в каком жанре реализовать.
Ты в эфире сказала, что вот когда снимала «Свободу в квадрате», ты уперлась в рамки документалистики.
Uh-huh.
Вот, а я прям, ну так четко вот уверен, что границы между игровым и документальным давно уже размылись.
Uh-huh.
Но вот что именно ты имела в виду под тем, что ты уперлась в рамки документалистики? Я хочу просто для себя понять.
Рамки между игровым и документальным размылись с точки зрения методики. То есть, например, да, когда мы можем снимать игровое кино, так это еще было во времена французской новой волны, когда там Годар выходил на улицу, вот у него идет актриса, а все люди, которые существуют вокруг нее, это все документалистика. Вот, то есть рамки вот так размылись, но все-таки между документальным и игровым кино существует очень четкая граница с точки зрения тематики. То есть погрузиться... как бы документалистика, она строится, как правило, на наблюдении. То есть мы смотрим на человека, и мы можем возвести его в разряд символа. Игровое кино, оно, как правило, нам показывает вот этот момент перехода из внешнего космоса во внутренний.
Сложная мысль такая.
Ну, я понимаю, да, сложно это. Но вот как бы это пояснить? То есть мы можем изобразить мир, не наблюдая за человеком, как бы со стороны, а мы можем залезть в его голову и через призму его взгляда уже взглянуть на действительность.
Вот ты сейчас сказала очень такую фразу, которая меня зацепила, то, что ты говоришь, что документальное кино — это наблюдение. И сейчас очень много споров идет, потому что, в принципе, документальное кино тоже развивается, да, там есть и журналистское документальное кино, публицистика, там документалистика. И, например, я знаю много примеров, когда были просто записаны какие-то интервью с героями, и, соответственно, после этого интервью режиссер инициировал ту или иную съемку, чтобы она могла визуализировать то, что герой говорил.
Uh-huh.
И это уже не наблюдение.
Но это иллюстрация.
Это иллюстрация, но это, по сути, постановочная съемка в документальном кино. Я говорю немножко именно вот об этом, потому что вот в эфире тоже с тобой обсуждали про границы, и я привел пример афериста с Тиндера. И там просто очень яркий пример, там идет реконструкция. И там идет реконструкция не просто с какими-то левыми людьми, а с реальными героями, которые рассказывали реальную историю. Просто они вот их сажали за условный столик, и вот этот аферист как будто к ним шел, но, естественно, он был показан там вот, ну, по шее, чтобы лица не было видно, но борода была похожа якобы. И это вот как раз, вот мне кажется, вот на стыке уже игрового и документального. Потому что, ну, есть же еще экспериментальное и документальное кино. Очень много. Не знаю, если видела «Постсоветская симфония». Что там наблюдать? Ну, мы наблюдаем за фасадами, с одной стороны, да, но с другой стороны, ну, мое такое личное мнение, что сейчас док меняется, точнее, даже не меняется, а расширяется понятие дока, и это уже не просто там наблюдение за героем. Это, ну, один из форматов.
Нет, я не могу сказать, что реконструкция является каким-то новым инструментом, потому что, ну, все мы помним «Тонкая голубая линия», да, Эрила Морриса. Там тоже вот это вот идет интервью как стержневая линия и иллюстрация при помощи съемок в павильоне того, о чем говорят герои. Видишь, как я имела в виду наблюдение как основной метод. То есть такая вот, такой элемент... авторской непредвзятости, что ли.
Угу.
То есть вот самый такой базовый. Ну, вот интервью, это же тоже, по сути, наблюдение. То есть мы наблюдаем, как человек мыслит.
Ну, можно и так сказать, в принципе, да.
Да, ну и реконструкция — это такой уже более частный метод в игровом кино, который, конечно, больше тяготеет уже к игровому.
Ну ладно, здесь разобрались, я думаю, можно чуть дальше пойти. Вообще, какие у тебя ожидания от проката? И это у тебя первый фильм, который выходит в прокат, или до этого был тоже опыт уже проката?
Нет, опыта проката не было, потому что это первый полнометражный фильм, до этого у меня все были короткие метры. Ожидания, вот мне интересно это с точки зрения эксперимента. Вот я хочу понять, сколько человек будут готовы заплатить за то, чтобы увидеть документальный фильм на эту тему.
Ну, то есть цели заработать вот на этом прокате у тебя как таковой нет?
Нет, я просто хочу понять, существует ли вообще зрительский запрос и зрительский стереотип, потребительский стереотип на документальное кино в России?
Ну, мне кажется, что он есть, этот стереотип о том, что документальное кино — это неинтересно. Вот, кстати, тоже тебе задам вопрос, тем более, что ты работала в жанре игрового и документального. Когда общались с Костей Селиным, режиссером «Живой», он сказал, что когда мы выпускаем фильм в прокат, не нужно добавлять приставку «документальный», потому что она отпугивает зрителя. А когда мы просто, допустим, скажем, фильм Насти Зверьковой, там «Свобода в квадрате», не все поймут, что «Свобода в квадрате» — это очень игровое название, лично как по мне. Вот, потому что если, допустим, вот «Живой», ну, что-то может, да, еще там сыграть. То есть есть там «Чужой», «Живой», да. Но вот тут как будто вот название полностью такое лайтовое, как бы, да, оно не вызывает какого-то документального налета. И вот как ты думаешь, может это изменить, если мы вот эту приставку документального кино, документальное слово, будем убирать, пойдет ли больше народу?
Ну вот я считаю, что когда мы продаем на прилавках магазинов там молоко и сметана, зрителю все-таки важно знать, что это молоко, а это сметана. Поэтому, на мой взгляд, не надо стесняться приставки «документальная». Дело в том, что это просто надо по-другому продавать. Вот тот формат, который сейчас будет в ТРЦ «Гудвин» в Синемапарке, когда мы с вами смотрим, а потом обсуждаем, вот такое сочетание кинопросмотра с киноивентом, вот это уже гораздо более, мне кажется, потребительский продукт, чем просто просмотр.
Mm-hmm. Я, в общем, очень сейчас озадачивался мыслью, нужно позвать кого-то будет из маркетинговых ребят, особенно, может быть, каких-то стриминговых тех же сервисов, потому что есть же очень много платформенных сериалов, которые прям продвигаются. Вот даже яркий пример сейчас, ну, это, конечно, игровой пример, но сериал про группу «Король и Шут». Ну, то есть «Кинопоезд» настолько там вложился в маркетинг, что даже когда ты обновил приложение, у тебя иконка...
Я обратила внимание.
У тебя иконка с Киш, и мы тоже как-то, ну, обсуждали с несколькими гостями о том, что вот для того, чтобы документальное кино смотрели в кинотеатре, то есть мы не забываем про стандартные билборды, там, реклама на радио, какие-то вот такие интересные штуки. Даже вспомнить «Игру в кальмара», когда там в метро стояла эта вот девочка, и все сразу, естественно, интересовались. Что ж, я на этом предлагаю закончить первый блок нашего подкаста и перейти ко второму. Сейчас мы будем с тобой обсуждать фильм, который ты выбрала. Фильм называется «Токио Га Вима Вендерса», и сейчас мы про него поговорим.
Станция документальная.
Сегодня будем обсуждать документальный фильм Вима Вендерса «Токио Га». «Токио Га» — это фильм о том, что изменилось, а что осталось от города Токио, в котором с 1903 по 1963 год жил и творил режиссер Ясудзиру Одзу. Во-первых, сразу вопрос, почему этот фильм ты выбрал?
Вот у меня есть дома такой камертон, металлический, старинный, 19 века, и он выдает только одну ноту соль. То есть ты вот так вот тинь, и он соль вот начинает звенеть. И я... Почему я сравниваю этот фильм с этим камертоном? Потому что он дает понятие чистоты кинематографа. Вот я возвращаюсь к этому фильму, чтобы вспомнить, а чем же мы все-таки занимаемся. То есть чтобы вот увидеть абсолютный эталон кинематографа. Поэтому я выбрала этот фильм.
Тогда у меня будет такой вопрос. Сколько фильмов ты смотрела режиссера именно Одзу?
Я начала смотреть, когда училась на высших курсах сценаристов-режиссеров. Ну, может быть, фильма 3 или 4, я посмотрела его.
Угу. Ну, то есть тебе было... А ты посмотрела документальный фильм после уже игровых?
Нет, я сначала посмотрела документальный, а потом уже посмотрела несколько работ. Угу.
Я просто вчера, когда смотрел перед записью подкаста, я поймал себе на мысли, что в какой-то момент вот мое внимание потерялось. Потому что если в начале, например, вот там первые 40-45 минут... Когда было повествование про сам город, про сам вот там Токио, там, ну, про детали мы там еще про гольф, про вот эту вот починку, мы про это поговорим. И я сидел, мне было прям классно. Ну, то есть меня цепляло, потому что, в принципе, там еще и Вендерс так это все рассказывает очень. Даже вот не знаю, какое слово подобрать, но так, не торопясь, не спеша, ты так погружаешься во все вот это. Вот еще там, ну, сам по себе Токио очень атмосферный город, я бы с удовольствием там побывал, надеюсь, что получится. Вот, но потом, в какой-то момент, особенно когда начался блок интервью с его оператором, единственным, с которым Одзу работал, вот я выключился. Ну, потому что я, видишь, я не смотрел фильмы Одзу.
А здесь, понимаешь, здесь интересно, что этот фильм, он больше не про Одзу, а он больше про Вендерса. И вот чем меня потрясает этот фильм, тем, какую роль он вообще сыграл в карьере самого Вима Вендерса. История была такая. Вот он уже стал достаточно известным режиссером, и Фрэнсис Коппола приглашает его в Америку. И 8 лет Вендерс находится в Штатах, они снимают там несколько картин, И 8 лет его нет в родном Берлине. И возвращение Вендерса в Берлин происходит через фильм «Токио Га». То есть он приезжает в этот в японский город, он впервые в Японии, и ему нужно ответить на вопрос, по сути, самому Вендерсу, а я-то кто такой, чем я занимаюсь? Mm-hmm. То есть вот эта вот буря голливудских страстей, которая там его обуяла и держала 8 лет, она требовала ответа на вопрос, вот, что такое кино. И он как к источнику возвращается к Озу, чтобы опять объяснить себе это. И вот мне кажется, что именно для кинематографиста этот фильм важен, чтобы периодически возвращаться и точно как Вим Вендерс отвечать на вопрос. А после того, как он сделал документальный фильм «Токио Га», он возвращается в Берлин и делает совершенно японский фильм «Небо над Берлином», вот который недавно тоже был в прокате.
Интересная мысль о том, что это такой, не знаю, способ саморефлексии для Вендерса, но при этом он постоянно повторял на протяжении всего фильма о том, что он все-таки приехал в Токио для того, чтобы найти образ того Токио, который он видел в фильмах Одзу. Вот, мне, правда, сложно рассуждать, потому что я фильмы Одзу не смотрел, и, в принципе, я из японского режиссера только Куросаву знаю, как бы, наверное, самый известный, да, японский там режиссер. Вот, но мне понравилось повествование Вендерса, при том, что он же режиссер игрового кино, и он тоже снял док. И вот так или иначе, вот в этом доке есть, как мы уже говорили, да, какая-то структура 100%, которая похожа на игровое, и мне видится почему-то, знаешь, кульминация вот этого фильма, это его диалог с его другом на башне. Я не помню, к сожалению, как его зовут.
Вернер Херц.
Да, вот, Вернер Херцог, и там диалог говорит о том, что я смотрю сейчас с этой Эйфелевой башни вниз и ничего не вижу, мне приходится там искать среди гор мусора какие-то там вот, как это он сказал, чистые какие-то вот естественные истории. И вот мне кажется, что если с точки зрения Вендерса как режиссера, вот это, возможно, была кульминация, этот диалог.
Да, я согласна.
100%. Да. Вот, но при всем при этом мне, кстати, очень понравилось еще то, как он это снимал. Ну, снимал, в смысле, не он, а его оператор, да. Я потому что очень люблю, во-первых, симметричные кадры. Я, ну, об этом много раз уже говорил. И я еще очень люблю статичные кадры, в которых есть какое-то действие мизансцены. А там у него, по сути, вот особенно начальные кадры, первые.
А там, на самом деле же, он это и объясняет. Он, это как любой фильм. Вот если, например, мы снимаем фильм о космическом полете, да, вот как «Свобода в квадрате» снимали, то мы стараемся снимать, как будто бы мы находимся в космосе. И там, возможно, там переворачивание камеры, то есть мы как бы меняем, мы играем с гравитацией. И точно так же, когда Вендерс приезжает в Японию, чтобы пройтись по следам Одзу, он вооружается теми инструментами, которые использовал сам Одзу. Это 50 миллиметров объектив, и это статичный кадр. И вот любой фильм, который особенно снимается о художнике, он обращается к методам самого художника, чтобы рассказать о нем.
Ну, там еще отдельно можно отметить, что он очень много же показывал поезда, которых было очень много в самом творчестве Одзу. Но если мы сейчас немножко отойдем от вот этих вот нюансов режиссерских, да, поговорим про саму суть фильма, вот лично для меня, чем он запомнился? Я, так минимум, мне было интересно узнать три вещи основные, которые я узнал из этого фильма. Первая — это игра «Починка», о которой я вообще не знал, и для меня до сих пор, даже после просмотра, остается непонятным смысл этой игры.
Когда... Я думаю, что, Дим, надо здесь пояснить, что «Починка» — это такое очень специфическое слово, оно описывает игровые автоматы.
В... У меня есть точное определение.
А, есть,
ну,
да,
как,
пожалуйста.
Где-то я вот его нашел. Починка — это игра, отдаленно напоминающая пинбол, только шары там не один, а сотни, и их нужно ловить, а не отбивать.
Ага, если ну, стало понятнее, я думаю, конечно, что это всех запутало. По сути, это игровой автомат.
Ну, по сути, да, это игровой автомат, который также стоят длинными рядами, между ними очень мало места, и вот когда он там снимал, прям вот, ну, не знаю, он же очень же много еще говорил о том, что Токио стало похоже на Америку, то есть про на, как это, вектор на западное развитие, да, и то есть так или иначе, волей-неволей, смотря на вот этот вот ряд людей, которые сидят, играют в свои там автоматы, ну, вспоминается Лас-Вегас. Да, казино Лас-Вегаса.
Да. А еще есть очень интересная мысль. Она, кстати, чем-то перекликается с Джеком Лондоном, когда в «Мартине Идене», вот в «Мартине Идене» он показывает, Джек Лондон, что были вот эти матросы, которые очень тяжело работали в кочегарке, в трюме. И вот, выходя на берег, они, люди, выполняющие такую очень грубую работу, у них и отдых был грубым. Они занимались, вот у них эти драки были. Это было продолжением их образа жизни. И тут он, Вендерс, тоже показывает японцев, которые очень часто выполняют рутинную работу в офисе, да, и они, уходя с рабочего места, продолжают рутинно отдыхать. И вот этот автомат, который рутинно вываливает им эти шарики, они их должны отбивать, это вот продолжение их образа жизни, который помогает забыться.
Ну, он об этом говорил, что вообще этот автомат придумали после проигранной Второй мировой войны, когда все были в угнетенном состоянии, и нужно было как-то отвлечь вообще население. Вот. Ну, и интересно, что сам он сказал, что он всю командировку каждый вечер проводил сам вот в этом вот
Ну, мы же понимаем, что это метод, режиссерский метод, просто приблизиться.
Да. Второе, что лично для меня было очень забавным, но при этом еще было, кстати, очень снято кинематографично, это гольф. И то, во что превратили гольф японцы. Потому что если в классическом понимании гольф — это там 12-15 лунок с песком, с реками, нужно там... Самое главное, что нужно забить мяч в лунку. То японцы просто, по сути, мячиком бьют в мишень. Как бы, да, там натянута сетка, там мишени, и у них также трехуровневые, как-то, не знаю, балконы, ну вот что это. И они вот это делают. И там очень было смешно, что он говорит, что там, когда я пришел в гольф-клуб, я увидел, во что японцы превратили гольф. И только один человек пытался играть в него по-настоящему. И там был вот маленький этот, был вот такой трехметровый, я не знаю, кусочек газона с лункой, куда чувак пытался закатить. Это вот второе, что мне было забавно. И то я понимаю, что это было как раз-таки погружение в японскую культуру.
Да, ну вот раз уж ты пошел по пути вот этого энциклопедизма, то есть что Tokyo Ga — это энциклопедия японской жизни, мне вспоминается поездка в Японию в 2012 году. Я там была на самом южном острове Кюсю. И вот эта вот гольф-культура, она настолько распространена и настолько популярна и важна для японцев, что представьте себе, даже японские мафиози, которые себе, как известно, отрубают палец и не боятся демонстрировать, что они относятся вот к этой культуре, приходя в гольф-клуб, их нельзя арестовывать. Потому что, ну вот, это такой водопой, это место, где нельзя нападать друг на друга.
Ну, это интересно, слушай, на самом деле, потому что, ну, у меня вот никогда не было мысли о том, что японцы играют в гольф. Ну, вот правда, гольф для меня — это вот какая-то игра зажиточных бизнесменов где-то вот в Америке, либо в Англии, там, не знаю, ну, в Европе, возможно, еще, да? Вот, это 100%, потому что это даже если мы возьмем американский кинематограф игровой, там же постоянно еще часть действия проходит где-то там в игре в гольф, там решаются какие-то вопросы. Вот, и для меня поэтому японцы и гольф — это было чем-то вот вообще из разных плоскостей абсолютно.
Но ведь это, да, как раз часть западной культуры, которая туда проникла.
Но она, интересно, была адаптирована просто на Японию, потому что, видимо, в Японии нет так много места для полей, для гольфа, поэтому есть сетка и есть мишень. Вот, ну и третье, это то, что у них, во-первых, на каждой витрине есть муляж еды. То есть для меня это тоже вообще было, ну, таким неизвестным фактом, потому что эта еда очень сильно похожа на вот настоящую еду. И затем он показывал процесс производства, когда все делается из парафина, как это все делается, при том, что сначала они еще берут реальную еду, причем заливают желатином, чтобы была форма. И интересно еще было, что ему запретили снимать именно сам обеденный перерыв, когда они ели настоящую еду. Вот это вот тоже, мне кажется, много говорит о японцах и об их вообще характере.
Но я думаю, что Йосудзиро Одзу, если бы увидел вот это продолжение той тенденции, которую он уже наметил в своих фильмах, когда идет массовая урбанизация, там разобщаются семьи, да, если бы он увидел фильм Вендерса, который был снят спустя 20 лет после смерти Одзу, он бы, наверное, ужаснулся. Но надо сказать, что есть еще, получается, третья серия вот этого цикла, ну, как бы серия, которая не снята, что, несмотря на ту глобализацию, которая захватила массово Японию, именно в момент, когда японцы начали терять свою идентичность, у них пробудилось национальное самосознание. И известный факт, что когда поступили в продажу мини-юбки, продажи кимоно возросли многократно.
Mm-hmm.
То есть началось вот выталкивание западной культуры, вот когда это уже стало настолько агрессивно, что глобализация на самом деле она и сыграла в плюс в итоге на самосознание японцев.
Вот ты сейчас сказала про мини-юбки, и у меня всплыл еще один момент из этого фильма, когда японцы танцевали под американский рок-н-ролл в кожанках, там, в туфлях и под дождем где-то в парке. И сейчас еще сразу вспомнил, когда вот он снимал «На кладбище под вишнями», когда японские дети играли в бейсбол. Бейсбол, да. Тоже полностью американская игра. Ну, в общем, вот, я не знаю, я как-то так, знаешь, вот запомнил так вот точечно какими-то интересными фактами для себя. Именно про творчество Отзу я, ну, запомнил, да, когда вот актер, который играл в 30 лет 30-летнего мужчину у него, да, я не помню, как его зовут, к сожалению, этого актера, который вот играл у него почти все роли.
Тайри, по-моему, его зовут.
Вот, возможно, который говорил, что со мной было там 40 дублей, и мне постоянно Отзу говорил, что у вас сегодня очень неудачный день, как-то вы плохо справляетесь. Вот, но в глобальном смысле, если вот, не знаю, вы не знакомы с творчеством Отзу, вам фильм должен понравиться, потому что, как минимум, там показаны очень крутые факты про японцев, которые я вот, например, для себя узнал, вот, при том, что я не знаком с творчеством Отзу вообще. У тебя что-то есть еще по этому фильму добавить?
Очень интересно, вот как этот фильм повлиял в дальнейшем на Вима Вендерса, потому что, вот как я уже сказала, после Японии он возвращается в Берлин, а Берлин — это ведь не Германия, это ведь та же самая страна, которая проиграла во Второй мировой войне, то есть родство этих стран исторически, оно здесь прослеживается. И как на западном материале Вим Вендерс реализует вот этот принцип красоты, который заложен в японской культуре, называется «Монано Аваре». Это печальное очарование вещей.
Mm.
И вот он через призму этого печального очарования смотрит на свой город и находит в нем красоту, несмотря на то, что, понятно, существовал момент депрессивный после проигрыша в войне. Вот. Но что важно, этот фильм все-таки про любовь, и он показывает, что мирное время вообще любовь является основой для мирного времени, в котором в то время жила Германия.
Я нашел сейчас интересную фразу в одной из рецензий, которую я читал перед подкастом, и мне кажется, что вот она дает такое большое, ну как, точнее, очень лаконичное описание этому фильму, после которого вы уже решите, смотреть вам его или нет. «Токио Га» — это медитативное документальное полотно, которое должно понравиться всем, кто интересуется киноискусством, в особенности японским, да и просто тем, кто считает Японию интересной страной. По-моему, максимально лаконично, коротко и емко. И сейчас я еще вспомню, кстати, очень интересную фразу Вендерса, когда он тоже размышлял на тему западного вектора развития, то, что я приехал в Японию, которая производит телевизоры для всего мира, по которой показывают американские передачи. И это вот прям мне так, ну, я такой сижу и такой, так ведь и есть.
Так и есть, да.
Так ведь и есть. Это, ну, тоже очень так интересно. В общем, не знаю. Мне он понравился, но я честно скажу, что я вот после минуты 50 уже не так глубоко вслушивался, потому что, ну, начиная вот с диалога с оператором, я как-то немножко так отстранился чуть-чуть, и если в моменте, когда он еще рассказывал, как стояла камера, вот как они ее приподнимали, и там как Отзу заглядывал в видоискатель и сказал, все, там отошли все от камеры, чтобы она не двигалась, я еще слушал, а чуть потом дальше я немножко уже выпал, но это не говорит о том, что фильм какой-то не такой, просто я вот его вот так вот воспринял.
Ну, в общем, ты сначала прорекламировал, а потом антипрорекламировал.
Нет, почему? Я в любом случае рекомендую. Вот, я рекомендую этот фильм. Конечно же, ссылка будет в телеграм-канале, где будет, собственно, пост с выпуском подкаста с Настей. Ну и по традиции нужно посоветовать 3 документальных фильма для зрителей, которые им нужно посмотреть. И желательно не повторяться.
Ой, ничего себе. Ну вот я просто пойду по хронологически, как я, например, открывала для себя документальное кино. Однозначно, первый фильм, который меня потряс, это было «Рождённое в СССР» Сергея Мирошниченко. Это сериал документальный, который был снят после развала Советского Союза, и он показывал детей, которые родились еще в Советском Союзе, и Сергей Мирошниченко на протяжении десятков лет следил за тем, как развиваются жизни вот этих героев. Вот очень интересно, всем рекомендую. Затем из фильмов, которые, ну, вот так на поверхности лежат, это фильм «Сахарный человек». Наверное, часто его произносят. Нет?
Первый раз.
Да? Ой, ничего себе. Это один из обладателей премии «Оскар». Удивительная история про человека, про музыканта, который был в Америке не очень известным, но он сам того не зная, воодушевлял повстанцев в ЮАР. И в этой стране он был очень известный человек. Вот, и там, ну, это я не хочу, просто вот поверьте, что «Шугамен» — это просто потрясающий фильм. Вот, и я очень люблю тоже американского режиссера Эрла Морриса. Он снял несколько, у него есть интересных фильмов. Вот такой, который самый, мне кажется, интересный. «Тонкая голубая линия». Не буду комментировать. Вот поверьте, интересно, очень-очень интересно.
Спасибо большое за рекомендации. Спасибо большое, что сегодня пришла в гости и прилетела к нам из самого Иркутска. Я напомню, что в гостях у меня сегодня был режиссер и сценарист Анастасия Зверькова. Это был подкаст «Станция документальная». Меня зовут Дмитрий Колобов. Напомню, что можно подкаст поддержать на площадке Friendly. Ссылка будет в посте в Телеграме. Ну и, конечно, подписывайтесь на Яндекс.Музыки, ставьте оценки на Apple подкасте. Увидимся. Всем пока.